Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы рады приветствовать вас на наших курсах. В прошлый раз отец Владимир Василик рассказал нам о церковном строе, о богословии в первые три века. А сегодня наша тема – первые монахи и монастыри Египта. И мы решили, что лучше всего о первых монахах и о монастырях сможет рассказать только представитель русского монашества. И поэтому решили, что лекцию проведет знакомый уже вам иеромонах Ириней.
Спасибо большое, Никита. Ну что ж, сегодня мы, дорогие братья и сестры, хотя из сегодняшней лекции, наверное, вы сделаете вывод, что в исторической последовательности надо говорить «сестры и братья», потому что первыми монахами или монахинями, как ни парадоксально, но по сути дела явились девы или девствующие служительницы при христианских храмах. Но об этом мы сейчас вам скажем. Итак, мы сегодня поговорим о том, как появился тот феномен, который мы называем монашество. В том виде, в котором сейчас мы его наблюдаем, в его современном развитии, этот феномен, конечно, восходит корнями к Египту. Фактически он там сформировался, и оттуда пошли корни, и это дерево пустило свои ветви уже в другие страны. Поэтому территория, которая будет сегодня нами затрагиваться, по преимуществу это Египет. И период 1-4 век. Но прежде чем мы поговорим, собственно, о выдающихся представителей монашества этих веков, следует сделать некоторое введение, вступление о том, а как же, собственно говоря, монашество как феномен появилось. И тут нам потребуется затронуть еще какие-то сродные слова, такие как отшельничество или в целом аскеза. Монашество – это вид аскезы, который появился в виде отшельничества. Итак, что же такое аскеза для начала? Греческое слово «аскесис» – упражнение, или «аскетес», «атлет», «борец» по своему происхождению остается несколько загадочным. И он имеет, как минимум это слово имеет три значения. С одной стороны, это некие физические упражнения, аскеза как физическая тренировка. С другой стороны, у философов, у таких как Ксенофона и Софиста, мы увидим смысл упражнений ума, смысл этого слова как упражнение ума, воли, смысл нравственный. Наконец, у слова аскеза со времен Пифагора появляется некий религиозный смысл. В частности, его размышления и философские изыскания были связаны с определенными религиозными практиками. Общины, которая совместно жила, и молились они, встречая солнце на рассвете. Вот. Была определенная мистика пифагорейская, которая связана с соответствующей аскезой. На рубеже тысячелетий, первого до и после Рождества Христова, в Александрии у такого иудео-христианина, как Филон, появляется некий синтез между тем, что мы можем вычитать в Ветхом Завете, и тем, что встречается в греческой философии. И, в частности, у Филона Александрийского появляются такие выражения, как, например, «упражняться в чистом благочестии». Филон, ориентируясь на Ветхий Завет, трактует его нередко аллегорически, символически. Но, с другой стороны, он, используя некие философские принципы очищения ума, восхождению к добродетели, вкладывает и библейское содержание в философские категории. Если говорить, собственно, о Ветхом Завете, то слово «аскеза» появляется, наверное, только лишь начиная с книг маккавейских, книг межзаветного периода, неканонических. Потом появляется это слово в книге «Деяний святых апостолов» у апостола Павла в следующей фразе: «И сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Но, с другой стороны, тоже апостол Павел для обозначения этого же понятия «тренировка», «упражнение» предпочитает употреблять другое греческое слово «гимнацо». Отсюда наша русская «гимнастика» или «гимнасия», «гимназиум», «упражнение», «место, где проводятся тренировки». А вот уже с Климента Александрийского и Оригена, возможно, под влиянием самого Филона Александрийского и христианской письменности, слово «аскеза» приобретает более привычный для нас смысл. это такое прочтение Священного Писания и таков сам способ жизни, при котором человек очищает свой ум от низменного для того, чтобы войти к неким горним познаниям Бога. Итак, аскетизм был присущ греческой философии. В районе первого века мы видим некий синтез библейский и греческий философский Филона Александрийского. И далее в христианском богословии впервые вот аскеза в том понимании, в котором мы сейчас видим в нашем богословии, появляется у Климента и Оригена. В ветхозаветное время мотивом к аскетике, хотя это слово в Библии может не употребляться, служили следующие слова Священного Писания. «Будьте святы, ибо я свят, Господь Бог ваш». Это слова из книги Левит. При этом, прежде всего, вот та форма аскетизма, которая проявляется уже в монашестве египетском, в библейские времена могла находить свое отражение в назарействе. Но, правда, назарейские обеты были временными. Это был особый период, когда тот или иной человек, мужчина, давал обет Богу, если Господь исполнял то, о чем человек просил, то, соответственно, обет завершал тем самым свою суть и завершал свое время. И, конечно, для ветхозаветных людей отсутствовало понимание добродетели в виде девства. Наоборот, каждая еврейская семья, особенно приближаясь к эпохе Иисуса Христа, хотела иметь детей, грехом считалась бездетность, потому что считалось, что в каком-то из поколений от своих собственных детей можно увидеть Мессию. Мессия может родиться и от своего собственного рода. И поэтому мы можем сказать, что ориентиром для древних христиан скорее были не назареи или обычные праведники, но те отшельники, которых мы видим в лице Ильи Пророка и потом Иоанна Предтечи. Они были, так сказать, первейшей моделью для развития уже египетского отшельничества. И для большинства читателей Ветхого Завета, конечно, в первую очередь аскетизм, если можно употребить это слово, был или заключался в самом непорочном служении Богу. В самом непорочном служении Богу. И, с другой стороны, хотя понятие девства в ветхозаветной религии не существовало в том виде, в котором мы потом встречаем в монашестве, однако блудом могло считаться и злоупотребление друг другом в супружеской связи. То есть, когда брак заключался не, или интимная связь осуществлялась не для деторождения, а для самоудовлетворения. Это, в частности, потом отрицалось и попрекалось в раввинистическом иудаизме, который развился после Рождества Христова. И, тем не менее, в некоторых пророческих словах, например, у Иеремии в выражении «И было к Иеремии слово Господне», «Не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на сем месте». Как бы предуказуется особый, такой нестандартный подвиг спасения человека. И более того, на рубеже эпох, на рубеже первого века до Рождества и после Рождества Христова, мы видим, что и у мудрецов иудейских появляются соответствующие поговорки. Если цель брака не осуществляется, если невозможно достичь того идеала праведности в семье, которое заповедано было Моисеем и другими пророками, то, следовательно, цитирую книгу «Премудрости» Соломона, «лучше бездетность с добродетелью». Особый аскетизм в ожидании Мессии появляется перед Рождеством Христом в сектантстве. И, в частности, в Иудее, в Александрии мы встречаем два вида сектантства, о которых сейчас говорят, что якобы они даже были предвозвестниками христианского монашества. Это есейство в Иудее и секта терапевтов, о которой пишет Филон в Александрии. Но надо сказать, что аскетизм есеев, которых часто ассоциируют с кумранской общиной на берегу Мертвого моря, сводился скорее не к поиску святости как таковой, а более внимательному, ну и излишне, может быть, требовательному отношению к внешней ритуальной чистоте. Ессеи ежедневно совершали ритуальные омовения. Они считали, что храм ветхозаветный осквернен, поэтому к жертвоприношениям храма они не прикасались, хотя сами отдавали какие-то пожертвования в Иерусалимский храм, но в жертвоприношениях не участвовали. Более того, они в своем богослужении потом, прочитывая священные тексты, считали, что жертва реализуется в самой молитве. Прочитывая соответствующие слова о храме жертвоприношений с книги Левит, считалось, что тем самым как бы мысленная умная жертва совершается. У ессеев, по свидетельству дошедших до нас памятников, также были общины не вступавших в брак людей. У Иосифа Флавия мы встречаем писание двух типов общин. Как тех ессеев, которые жили по городам и вступали в брак, но вели более строгий такой замкнутый образ жизни, так и тех, которые не вступали в брак, но жили в районе Мертвого моря. Терапевты, или по-другому целители, о которых пишет Филон Александрийский, также посвящали свою жизнь созерцанию Бога. И по словам Филона, вступающих на путь терапевтов, на путь служения Богу и врачевания души, побуждает к тому не пример, не призыв и не совет чей-либо, а исключительно небесное влияние. Вследствие стремления к бессмертной и блаженной жизни, полагая, что смертная жизнь не легко кончилась, они оставляют свои имения сыновьям или дочерям или другим родственникам, еще при своей жизни добровольно уступая им свои владения. У кого нет родных, те отдают свои имущества друзьям и знакомым и так далее, и так далее. Итак, они отказывались от имущества, по свидетельству Филона, но при этом говорили, что вступают вот на такой путь жизни благодаря озарению свыше, а не потому, что увидели со стороны какой-либо пример. По всей видимости, жизнь терапевтов настолько в последующем напоминала жизнь древних монахов, что церковный писатель IV века Евсевий Кесарийский даже как-то приметил. Мы думаем, что слова Филона – ясны и неопровержимы относятся к нашим подвижникам. С другой стороны, как замечают современные исследователи, описывая общину терапевтов, скорее Филон писал не о той реальности, которую видел перед глазами, но о том, что он хотел увидеть, описывал некую идеальную общину, которая, на его взгляд, была бы чиста и ритуально, и душой чиста, которые были бы истинно философами, любомудрыми, оставаясь при этом в иудейской религии. Кроме Филона, о терапевтах никто нам ничего не сообщает. Материальных памятников также от них не дошло. Поэтому можно себе представить, что это некий идеал, который так и не был до конца претворен в жизнь, но в несколько ином ракурсе был воплощен в последующем развитии египетского монашества. Ну что же произошло с начало проповеди Иисуса Христа. И надо заметить, что буквально с первых слов Нагорной проповеди сам Христос начинает позиционировать свое отношение к Писанию, ну и вообще к нравственной жизни, как к жизни некого аскета и подвижника. Мы неоднократно встретим в Священном Писании Нового Завета, прежде всего в Евангелии, достаточно радикальные слова. Например, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Следование означает подражание Христу. Его ученики, апостолы, именно так, в общем-то, даже буквально понимают эти слова и следуют за Ним. И апостол Павел словно повторяет выражение Спасителя: «Подражайте Мне, как Я Христу». Следовательно, приглашает своих учеников быть таким же, как он, исполнителями в буквальном смысле слова заповеди Христа. Цель этого следования исходила из следующей заповеди Господа. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Мы приводили сегодня же слова из книги Левит: «Будьте святы, ибо Я свят». Мы видим, что Господь Иисус то же самое повторяет, что сказано в Левит, но в несколько другом ракурсе – побуждая человека к действию, не просто намекая человеку о необходимости быть чистым, святым, светлым, но быть совершенным, то есть совершить некое усилие, подвиг, пойти за ним, чтобы приобрести это совершенство. И, следовательно, первохристианское представление об аскетике можно кратко определить следующим выражением. Это сознательное и добровольное усилие, направленное к достижению совершенства. Мы неоднократно встретим на страницах Евангелия выражение о том, что тесны врата и узок путь, и не всякий приобретает Царство Небесное, но приобретают его те, которые усилием его берут. И, следовательно, нужна какая-то работа над собой, нужно понуждение себя к тому, чтобы исполнить заповеди Господа. Подражание Христу, истязание Царства Небесного, прежде всего, конечно, требовало отказа от благ временных и приходящих. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего», пишет апостол Иоанн в своем послании. При этом под миром мы можем здесь понимать совокупность всего того, что отчуждено от Бога, что ему противно. Не просто бытовая реальность, которая человека окружает, орудие производства, техника, которой он пользуется, но, собственно, привязанность к этой технике, зависимость от нее и зависимость и привязанность к всему тому, что отделяет человека от Бога. Обращаясь к христианам, апостол Павел говорил следующее: «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Различая в человеке плоть и дух внешнего и внутреннего человека, апостол Павел полагает, что в крещении умирает ветхий человек или плоть, но продолжает жить дух или обновленный Духом Святым и посвящающий себя на служение Богу новый человек. Отсюда и христианин должен прежде всего искать небесного, а не земного, помышлять о небесном и умертвить свои земные члены, как пишется в послании к Колоссянам, блуд, нечистоту и так далее. Противление ветхому человеку уже по апостолу Павлу предполагает некую духовную брань, которую апостол Павел особенно подчеркивает, что она не есть против плоти и крови, то есть не есть против окружающих нас людей или предметов, но против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Итак, апостол Павел, как истинный последователь Господа Иисуса Христа, словно растолковывает слова Спасителя и показывает пути для их толкования и воплощения. Христос подчеркнул своим ученикам, что следует искать прежде Царство Небесного и правду Его. А с другой стороны, Он также подчеркнул, что Царство Небесное – это внутрь вас есть. И, следовательно, большинство Его законов или заповедей, они как направлены на достижение Царства, направлены на внутреннее содержание жизни человека. Вы, я думаю, что сможете встретить многократные тому примеры в Евангелиях, например, от Матфея и Марка, когда Господь, спорит с фарисеями, говорит, что не то оскверняет человека, что входит в человека, то есть какая-то грязная еда или прием пищи неумытыми руками или с непомытой посуды, но то, что исходит из человека, это всякое скверное слово, злоречие, блуд, нечистота и так далее, и так далее. В евангельских перечнях грехов мы видим, что есть нечто даже больше, выходящее за нормы обычной ветхозаветной праведности. То, что касается уже некого закона христианского подвижничества или, по-другому, очищения своего сердца. Итак, с точки зрения богословия Господа Иисуса, прежде всего, человек должен искать совершенство в Боге. Это совершенство в Боге приводит человека к обретению Царства Небесного. Средством для обретения Царства является исполнение заповедей, которые направлены на состояние души, на очищение сердца, на преображение души человека. Следовательно, праведность Христова – это праведность совести, праведность духа, праведность ума, праведность внутренних сил души, а не только наружная, показная лицемерно-фарисейская праведность. Но в богословии Господа мы видим также и некую эсхатологическую перспективу. ожидание второго пришествия Спасителя, его близость, близость суда всеобщего над миром, над каждой душой, близость всемирной катастрофы над человечеством. И вот эта эсхатологическая перспектива также была характерной чертой христианства с первых веков. Это мы видим по посланию апостола Павла, но и по последующей христианской письменности. Итак, употребляющие усилия восхищают Царство Небесное. Вот таким ожиданием пришествия Господа, ориентиром на то, что жизнь временна и коротка, но там, на том свете, человека ожидает рай, блаженство, свет и Бог. Этим ожиданием жили древние христиане, и в частности, конечно же, это ожидание воодушевляло на подвиг древних христианских мучеников. Те документы, которые свидетельствуют о жизни первых христианских мучеников, акты мучеников, так они по-другому называются, доказывают, что для древних христиан было некой вершиной, или даже мы можем сказать, что было нормой ожидания ежечасно, ежеминутно Господа и готовность своей жизнью засвидетельствовать свою веру в Его славное воскресение и, соответственно, в бессмертие души христианской. Поэтому первый христианский мученик, по большому счету, это не герой, хотя мы можем назвать его подвижником. Это, прежде всего, свидетель. Об этом говорит и само именование их. Мученик – это свидетель за Христа. След его жизнь – это жизнь не героическая, а нормальная жизнь, когда он пред лицом опасности и пред лицом смерти выбирает твердость в вере в Бога и свидетельство о своей вере пред лицом неверующего или языческого мира. И своей смертью он утверждает, что царство смерти кончилось, что жизнь восторжествовала. Он умирает не за Христа, а умирает со Христом, чтобы и с ним же получать жизнь, воссиявшую из гроба. И, следовательно, мы можем сказать, что для церковного сознания первых трех веков, когда особо много христиан пострадало как мученики за веру, отчасти аскезы, ну, в том отчасти смысле, который мы встречаем и у Антония Великого, было свидетельство пред лицом окружающего мира о своей вере во Христа. С другой стороны, мы видим, что понятие аскетика как бы в параллель развивается и в понятии борьбы со своими греховными похотями и страстями. Так святой Климент Римский, описывая мученичество святых Петра и Павла, называет их подвижниками или, по-другому, борцами, которые этот термин «афлитес» или «атлет» по-нашему, он использовался у философов, в частности у стоиков и киников, чтобы обозначить борцов за любомудрие. И именно этот термин позднее применил святитель Афанасий Александрийский, чтобы описать аскетическую жизнь святого Антония Великого. Он борец, подвижник, который ищет некое любомудрие. Именно таким борцом или подвижником в своих посланиях являет себя и святой мученик Игнатий Богоносец. Например, своего молодого друга и также мученика Поликарпа Смирнского он увещает быть бдительным, как подобает борцу Божию или по-другому Божию атлету. Ибо, цитирую, «великому борцу свойственно принимать удары и побеждать, а награда ему будет нетление и жизнь вечная». А быть мучеником для него значит быть подлинным учеником Христовой, сделаться живой жертвой Богу и обрести свободу от рабства греху и тлению. И поэтому подвижник должен быть мудрым, как змей, и непорочным, как голубь, с кротостью и лаской принимать зримые вещи и молиться Богу, чтобы и незримые были явлены ему. Вот в этих ранних христианских произведениях мы видим уже наметки того, что потом будет развито в Египте. Итак, атлет, он не только мученик, он еще и любомудрый человек, который борется с рабством греху, чтобы обрести свободу во Христе. Свободу от греха уже здесь, в этой жизни, чтобы были явлены ему некие божественные истины, незримые глаголы открылись ему, и познание о Боге он достиг не там, в мире ином, а уже здесь, в в силу того, что он это познание достигает, очищая свое сердце. Кроме мученичества, во вторых-третьих веках среди христианских подвижников появляется и развивается такой высокий идеал подвига ради Христа, как девство. Святой Иустин, философ, замечает следующее. Он пишет, напомню, кто не знает, в начале II века. «Есть много мужчин и женщин лет 60 и 70, которые из детства сделались учениками Христовыми и живут в девстве. И я готов таких указать из всякого народа». Также Тертуллиан потом во второй половине II века восклицает: «Сколько людей посвятил себя целомудрию сразу после крещения? Сколько супругов с обоюдного согласия отказались от плотского общения, став добровольно скопцами ради Царства Божия?» И Ориген также говорит, что в его время существовали некие вдовы и воздерживающиеся, как отдельная группа христиан, посвящающих себя целиком аскетическому служению Богу. Теоретическое обоснование такого аскетизма мы видим, например, у того же Тертуллиана. Девство у него идет рука об руку со скромностью, с чистотой и другими добродетелями. И этот добродетель девства уже здесь, на земле, позволяет подвижнице или подвижнику достигнуть определенной степени святости. Киприан Карфагенский описал, что христианин должен постоянно носить и в своем теле славить Бога. И писал следующее: «Освящением животворной купели, очищенной от всякой нечистой древней заразы, христиане – суть храмы Божии, которые ничем не должны быть растлеваемы и оскверняемы». И надо сказать, что где-то с рубежа 2-3 века по Рождеству Христовом появляется очень интересная традиция, когда крещение откладывается, и человек не сразу принимает это таинство, но существует множество примеров, когда после крещения христиане уже не живут супружеской жизнью или не вступают в брак после крещения. Святой Киприан Карфагенский почитал девственниц как бы неким цветом церкви, избранными дочерями, и при этом их целомудрие должно проявляться как внутри, так и во внешнем поведении, одежде, нравах, привычках, отказе от богатства, роскоши и так далее. По его словам, первый плод вторичный – это плод, приносимый мучениками, второй – 60-кратный – «принадлежит вам», – обращался он к девственницам. «И как у мучеников нет помышлений о плоти и мире, когда они вступают в тяжкую борьбу с врагом, так и у вас, которым предназначается вторая после них благодатная награда, да будет близок к ним и подвиг терпения». Итак, мы видим, что, по словам Киприана Карфагенского, подвиг девства, хотя он не равен подвигу мученичества, но он как бы следует за ним, приравнивается и позволяет человеку не идти на смерть, не проходить это испытание жизни, но уже приблизиться к тем совершенствам Царства Небесного, которого достигали мученики, свидетельствуя кровью о своей вере в воскресшего Христа. В доникейский период, то есть в период до начала IV века, наверное, наивысшего теоретического обоснования получает девство в сочинении священномученика Мефодия Потарского «Пир десяти дев». И при этом по Мефодию только одно само по себе плоское воздержание еще не является девством. Истинное девство – девство сердца, воздержание всех чувств и способностей ума и души. Поэтому, несмотря на то, что, цитирую, «подвиг девства рассматривается как вершина христианских добродетелей и совершенств», вершина, это вовсе не значит, что девственники и девственницы выделены в какую-то особую категорию. Каждый христианин, совершенствуясь в исполнении Божьей воли, должен в той или иной мере приближаться к святыне нетленной чистоты. «Истинное девство, – пишет он, – доступно лишь немногим. Но если истинное детство доступно немногим, то целомудрие может и должно быть нормой поведения для множества христиан, в том числе и для живущих в браке. Девство, целомудрие и воздержание как бы заключаются в одном всеобъемлющем идеале христианского совершенства. Этот идеал – святая и нетленная чистота. И вот тут мы видим, что у святого Мефодия Патарского достигает апогея представления Нового Завета о том, что такое чистота внутренняя. И у него, как и у других христианских писателей 2-3 века, мы видим уже некое теоретическое обоснование того, как этой внутренней чистоты достичь. Поэтому, когда мы начинаем рассматривать христианский аскетизм в лице Антония Великого и других подвижников, зная предшествующую историю мучеников, зная предшествующую историю появления чина дев и девствующих при христианских храмах, мы словно постепенно переходим к тому, что мы видим в лице святого Антония. По сути дела, для исследователя, который будет вчитываться в древнехристианские тексты, переход от, собственно, новозаветного или евангельского, мы так бы сказали бы, аскетизма, собственно, к монашескому, он практически неуловим. Пространственный, ну, некий территориальный уход от мира, который некоторые исследователи считают за самую главную черту отшельничества или новозаветного монашества, он, собственно говоря, не был исключительным и единственным для монахов 3-4 века, как мы увидим в дальнейшем. Было множество подвижников, которые территориально не уходили в пустыню, жили на краю деревни или поблизости от своей деревни, и при этом жизнь вели такую, которую мы в последующем назовем монашеской. Итак, повторюсь еще раз, что многочисленное число древних памятников свидетельствует нам о том, что до того, как просияли такие великие подвижники, как Антоний Великий, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, святой Пахомий, о которых мы будем сегодня говорить, такими предпосылками возникновения монашества были мученики и девствующие, которые служили при храмах. Многие современные литургисты, исследуя такие памятники второй половины IV века, как письма паломницы Этерии или Эгерии, замечая, что уже ко второй половине IV века существуют целые чины и сонмы неких девствующих лиц, как клириков, так в первую очередь и тех, кто пел при храме, занимался социальным служением, которые, собственно, не назывались монахинями, но, по сути, вели жизнь такую одиночествующую. Потому что монадзантес, если буквально переводить с греческого языка, это не монах в нашем современном представлении, а одиночествующий, то есть не вступивший в брак или сохраняющий девство. Итак, примеров таких до Антония уже было много. И древние монахи-аскеты могли не удаляться в пустыне, но просто вести особо созерцательную, погруженную внутрь себя, строго к себе жизнь, которая заключалась в постоянной борьбе со грехом ради достижения чистоты сердца. Одним из таких первых монахов до монашества, наверное, является святой Павел Фивейский. Святой Павел Фивейский. Мы его считаем даже неким первым монахом, но по историческому, так сказать, происхождению он не был первым по числу. Скорее, наверное, был одним из первых, о котором мы встречаем соответствующее описание, житие, которое подобно всем другим монахам. В его житии, описанном блаженным Иеронимом, мы видим трогательную встречу, как уже преклонный Антоний Великий идет через пустыню по откровению свыше, чтобы встретиться с почти 136-летним Павлом, который жил вдали от мира, по блаженному Иерониму. Под блаженным Иеронимом он более полувека прожил в одиночестве и даже спрашивал Антония, что там в миру происходит. «Расскажи мне, пожалуйста, как живет теперь род человеческий?» – спрашивал святой Павел. «Возвышаются ли в старых городах новые крыши? Какой властью управляется мир? И остался ли кто-либо увлеченный прелестью демонов?» Мы видим, что в их присутствии совершается чудо. Ворон, который приносит укрухи хлеба, в тот момент, когда приходит святой Антоний, приносит двойную часть. И после смерти святого Павла Фивейского в память об этом подвижники святой Антоний сохраняют его милость. Ну, теперь, собственно говоря, попробую рассмотреть с вами то, что связано, собственно, с древними монахами после такого пространного вступления. Ну, прежде всего сказать, должен два слова о тех источниках, которые до нас дошли, описывающие древних монашествующих лиц. Классическим и наиболее известным и повсеместно распространенным уже в IV веке является такой памятник христианской письменности, как «Житие святого Антония». Жизнь этого подвижника описал святитель Афанасий Александрийский. Другим известным памятником того периода, который мы будем рассматривать с вами, является беседы преподобного Макария Египетского. Они в основном описывают жизнь в скиту. Также, помимо первоисточников, мы еще и до наших дней сохранились и имеем перед собой свидетельства о них путешественников, которые их посещали. Такими путешественниками, которые от года до 7 лет скитались по Египту, жили или в скиту, в Нитрийской пустыне, или встречались с святым Антонием, или слышали о нем что-либо, являются, например, Руфин Аквилейский и Палладий, епископ Еленопольский. Они нам оставили «Жизнь пустынных отцов», другое сочинение «Лавсайк» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов». Эти сочинения дошли до нас отчасти в латинском переводе, в частности, Руфин. Также большую часть переводов на латинский до нас донес блаженный Иероним. И некую адаптацию правил египетских отшельников, и не только отшельников, но и лиц, которые уже подвязались в общежитиях, нам доносят в своем сочинении о правилах общежитных монастырей преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Но надо сказать, что у преподобного Иоанна его описание египетских подвижников уже является некой адаптацией к жизни тех монастырей в Марселе, двух, которых он основал. Поэтому это не в чистом виде пересказ жизни того или иного скита или келии, которые наблюдались в Египте. Также до нас дошли некие сборники высказываний, апофтегмы, краткие изречения, краткие истории о том или ином святом. Они существуют в двух редакциях. Так называемый алфавитный патерик и тематический патерик. В алфавитном патерике, который, возможно, более древний, в нем систематизированы изречения отцов по именам тех или иных преподобных. А вот в тематическом патерике эти изречения уже классифицированы по той или иной добродетели или по тому или иному греху, с которым борется тот или иной подвижник. Эти изречения уже более поздние, рубежа 5-6 века. Наконец, сейчас, чем дальше, тем больше имеют вес те рукописи, которые дошли до нас на копском языке. Они открываются в последнее время все более и более и служат дополнительным свидетельством о том, как могли жить подвижники 3-4 веков. Но это основные источники, они не все, но на которые я обратил бы первейшее ваше внимание. Если говорить о литературе, которая в систематическом виде доносит до нас сейчас описание жизни первых египетских пустынников, то в первую очередь я обозначил бы две книжки профессора Московской духовной академии Алексея Ивановича Сидорова «Древнехристианский аскетизм. Изрождение монашества». В этой книжке он резюмирует то, что было сказано в дореволюционной патристике, в частности, у профессоров Казанского и других, о египетских пустынниках. Ну и также две книжки современных исследователей Запада, англичанина Дерваса Читти, «Град пустыня», ну и француза Люсьена Реньо, «Повседневная жизнь отцов-пустынников IV века». Есть и другая литература, связанная с описанием современных коптских памятников, например, издание уставов святого Пахомия, который сделал Хасроев, или изречение египетских отцов редакции Еланской. Ну, вот этих источников, мне кажется, будет достаточно. Ну, также напомнили тех, кто не знает, что многие первоисточники, признанные на русском языке, напечатаны с Сретенским монастырем. Вы встретите их в нашей соответствующей библиотеке «Духовной сокровищницы». Вот такой они вид имеют. В нашем магазине «Сретенском монастыре» их можно приобрести. Кстати, между прочим, это будет один из вопросов итогового теста. В каком из магазинов Москвы наибольший выбор православной литературы? Вы уже знаете на него правильный ответ. Вот. А между прочим, на сайте sretenie.com эти книги можно купить еще и оптом. Но это не в качестве рекламы, а в качестве просто информации. Вот. Ну, теперь давайте мы перейдем к рассмотрению жизни первых пустынников. На экране карта. Я надеюсь, что латинские буквы вы расшифруете и сможете догадаться, что перед нами Северный Египет, и в частности река Нил, которая кверху, впадая в Средиземное море, образует дельту. Вот. Ну, поскольку многие русские путешественники знают, где находится гора Синай и Шарм-эль-Шейх, поэтому мне легче отталкиваться от этой географической координаты. Так вот, Синай находится здесь, но там не было древнего подвижничества, оно потом со временем возникло. Думаю, что в следующий раз вам еще расскажут о подвижниках горы Синайской, таких как Иоанн Лествичник. Нашему сегодняшнему вниманию предстоит изучить места жизни и подвига святого Антония Великого. Это Фаюмский оазис. Родился он как раз и недалеко, вот в Бени-Суэф, так называется это местечко сейчас. Вот. И, соответственно, ближе к реке Нил была так называемая его внешняя гора, где он основал, я не скажу, что монастырь, а где появилась колония отшельников, живших близ него, которую он со временем часто посещал. Ну и так называемая внутренняя гора у Красного моря, где сейчас располагается знаменитый монастырь святого Антония Великого, место его последних лет подвижнической жизни. Места, которые связаны с Нитрийской пустынью, с кельями и с китом, находятся недалеко от дельты Нила. Вот на карте они обозначены недалеко от Александрии. В 40 километрах от Александрии находится Нитрия, где-то 18 келий, и на расстоянии ночного перехода, днем, как правило, не путешествовали, потому что в пустыне легко заблудиться, поэтому путешествовали ночью по звездам, ну и к тому же днем было жарко, вот на расстоянии ночного перехода находились и хижины тех, кого называли скитянами, или место под названием Скит. Монастыри святого Пахомия Великого находились в верхнем течении Нила. Вот я их обозначил. Некоторые, их было около 11, вернее 11, 9 мужских и 2 женских. Первым местом, где основал монастырь святого Пахомия, был Тавениссе. Потом Бау, ну и Ксенобаскион. Вот здесь обозначены 3 из этих мест наиболее известные. Тавениссе – это был первый монастырь, где он, собственно, подвязался и руководил им. А второй монастырь, который со временем стал главным, это Бау, находится рядышком. Так вот места, которые нам важно географически представить. Также мы, я думаю, должны ознакомиться с тем, как близко или далеко, скорее, друг от друга располагались Нитрийская пустынь и кельи, потому что часто эти места в современных ассоциациях путешественников, паломников смешиваются. Итак, Вадин Атрун, место, где располагались первые подвижники, был на границе с дельтой Нила, Нитрийской пустынь. Чуть поодаль, на границе с поймой реки, находилось место, которое в последующем получило название Келии. Сейчас мы кельей называем комнату или группу комнат, здание, где живет тот или иной монах. В древности кельями называлось место, где были кельи. Ну и, наконец, скит. На сегодняшний день это место уже орошаемое водой, подтягиваемое с Нила. И на этих местах сохранилось 4 дошедших до нас монастыря. Монастырь сирийцев, Барамус, Псоя, или Бешоя его называют часто египтяне, и святого Макария. Но на этом месте не было монастырей в древности, в том виде, в котором мы видим сейчас, но были отдельно стоящие хижины подвижников. Пещеры, землянки или небольшие домики. Об этом мы сейчас с вами расскажем. Итак, территориально Нитрия, кельи и скит – это были места, а не имена собственные тех или иных типов строений. Это было географическое обозначение той или иной местности. А уже потом от местности под названием скит получил свое название и образ жизни скитской. Отсюда и последующие, например, в русской традиции небольшие монастырьки общежительные или, например, отшельнические поселения стали называться скитами, поскольку они стремились подражать тем подвижникам, которые жили в древнем скиту. И так как я уже вам говорил, Антоний Великий, он не был подвижником в собственном смысле слова, но был неким символом монашеской жизни. И как писал блаженный Иероним, Антоний был не столько первым из пустынножителей, сколько человеком, возбудившим общее стремление к этому образу жизни. Его имя стало со временем нарицательным, о нем знали по всему Египту и далеко за пределами, и поэтому то житие, которое писал святитель Афанасий, быстро распространилось по всему свету. Родился преподобный Антоний в простой, но достаточно богатой семье в или около 251-253 года от Рождества Христова. Он был тихий, склонный к уединенным размышлениям, не любивший шума. Вот поодаль от мирской суеты он предавался размышлению о божественных предметах, постоянно посещал богослужения в храме, вот, и внимательно слушал Священное Писание. Родители святого Антония умерли рано, когда ему было около 20 лет. И в этом же возрасте он принял решение, услышав в храме цитату из Евангелия: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, приходи и следуй за мною». Он решил так и поступить. Антоний землю свою подарил односельчанам, вручил свою меньшую сестру неким известным и верным девственницам на попечение. Вот, а сам поселился недалеко от своего дома, на краю деревни, и стал вести отшельнический образ жизни. Он пристал к одинокому подвижнику, старшему его по возрасту, мы бы его назвали бы сейчас этого анахарета старцем, и какое-то время он жил при нем. А потом он, как пишет святитель Афанасий, как мудрая пчела, стал собирать отовсюду сведения о тех или иных видах подвига. От одного из старцев он научился кротости, у другого старца он поучался безгневию, у третьего старца он поучался нестяжанию, как мудрая пчела, собирая мед, или, вернее, собирая нектар с разных цветов. Итак, мы можем сказать, что Антоний не был первым в своем подвиге, но имел своих духовных руководителей, о которых мы просто ничего не знаем. Их имена до нас не дошли. Путь Антония был в чем-то похож на путь ревностных христиан того времени. Он ушел к опытному подвижнику и ориентировался на его модель жизни. Вскоре он решил увеличить свои подвиги, и ушел дальше от своего селения, поселился в гробнице и стал там жить, преодолевая разные бесовские искушения. Сначала он боролся с блудной страстью, которая его тяготила, и даже ему явился бес в виде некого черного отрока, с которым он обращался лицом к лицу, так сказать. А после этого он боролся с разными страхами, страхованиями. Бывало даже такое, что бесы избивали его до полусмерти. Так что люди, которые его знали, находили его полумертвым, возвращали обратно его в церковь. Он просил: «Отнесите меня обратно в эту гробницу», продолжал бороться. Более того, он даже в словах, взывая к Господу, в то же время обращался к самим бесам, что они принимают вид многочисленных зверей, устрашают его видом то медведя, то льва, то змеи, тем самым показывая, что в одиночку они его не способны победить. После подвигов при гробах, гробнице, он ушел в Фиваитскую пустыню, где прожил еще около 20 лет в развалинах воинского укрепления в Писпире, недалеко от реки Нил. В этом подвиге, который уже превратился в время в подвиг затвора, он не выходил из кили подолгу, запасался хлебом по тамошней традиции на 6 месяцев, в подвиге почти полного затвора, он на себя наложил еще более сугубейшие обеты, вкушал пищу не раз в день, а раз в 2 дня, раз в 4 дня. Помимо хлеба, в его пищу шла только соль и вода. И когда уже насильно, взломав дверь в его келью, его оттуда вытащили слышавшие о нем люди, то увидели, что, несмотря на столь долгое одиночество, он и телом не ослаб, он не стал угрюм, у него не появились какие-то видения, но ровно и спокойно он отвечал к вопрошавшим его людям, показывая образ кротости, смирения, любомудрия и так далее. То есть, говоря современным языком, они не увидели в нем человека, который за долгое время мог бы сойти с ума или приобрести те или иные телесные болезни. Со временем вокруг него образовалась группа подвижников, которые просили его, чтобы он был духовным наставником. После того, как вокруг него собралось достаточно большое количество учеников, и, как пишут жития, пустыня превратилась в град монахов, в город монахов. Когда ему было около 50 лет, он уже в этом возрасте стал, собственно, подлинным отцом монахов, он, избегая от суетной славы, решает удалиться от них, избирает себе так называемую внутреннюю гору, как раз вот, как я уже вам показывал, недалеко от Красного моря. И там, на одинокой горе, он проводит всю остальную жизнь вплоть до своей кончины. –